Глава 6. Тео. 2004 год. Каждый год он проходил по 2 мили до конторы в Парксайде и обратно. Одно и то же паломничество вот уже 10 лет подряд. Эти в общей сложности 4 мили с каждым годом давались ему все труднее, потому что он все больше набирал вес, но ни один доктор уже не мог его напугать. Когда он добрался до Парксайда, его совсем одолела одышка. Пришлось немного постоять на тротуаре, прежде чем покорить лестницу. Он отдыхал, уперев руки в бедра, вдыхая и выдыхая медленно и четко, словно атлет после тяжелого забега. Прохожие украдкой и не очень бросали на него взгляды, выражавшие разную степень отвращения, как будто силились представить, что за ужасный недостаток характера мог позволить человеку так растолстеть. За прошедшие 10 лет он только 3 раза был внутри здания, остальные 7 раз просто стоял на тротуаре, незримо выражая почтение. Дэвид Холроид тогда не умер. Когда приехала скорая, он был еще жив, и его отвезли в больницу, где зашили и накачали кровью нескольких незнакомцев. Теперь он работал по 3 дня в неделю, а в остальное время ухаживал за садом у своего дома в сельском Норфолке. Переговорную выкрасили заново, поверх несмываемого кровавого пятна настелили новый ковер, но никто из бывших в тот день в этой комнате не хотел снова заходить туда, и не прошло и года, как Холроид, Уайер и Стентон переехали в уродливое офисное здание рядом с Графтон-центром постройки 60-х годов, перевоплотившись в просто Холроид и Стентон, потому что после смерти Лоры Тео ушел из фирмы. На свое довольно скромное существование ему хватало дивидендов по акциям и облигациям и сбережений. Деньги, полученные в качестве компенсации как пострадавшему от преступления, он пожертвовал собачьему приюту, где они когда-то взяли маковку. Парадную дверь, некогда цвета бутылочного стекла, выкрасили в белый, а латунь давным-давно никто не полировал. Никакой охраны не было, ни замков, ни домофона, ни камеры наблюдения. В дверь по-прежнему мог беспрепятственно войти кто угодно. Латунная табличка на двери, гласившая «Холроид, Уайер и Стентон», юрисконсульты и адвокаты. Сменилась пластиковый салон красоты «Нега». «Неге» предшествовала таинственная ООО «Хельер», которая появилась и исчезла между 3-й и 4-й годовщиной. После ООО «Хельер» офис долгое время пустовал, пока туда не въехал JM Business Consulting. В 6-ю годовщину Тео поднялся наверх под предлогом, что его интересуют компьютерные курсы, но девушка-администратор нахмурилась. «Мы этим не занимаемся», — отрезала она, не пожелав разъяснить, чем же именно они занимаются, и у Тео создалось впечатление, что практически ничем, если не считать хранение кучи больших коробок. Он хотел взглянуть на то место, то самое место, хоть одним глазком, но помимо загромождавших коридор коробок, везде были понаставлены хлипкие ширмы, и он решил не поднимать шума и не пугать девушку. Лестница его доконала. Он отдышался на площадке, прежде чем войти в новую стеклянную дверь с вытравленным на ней размашистыми завитушками словом «блаженство», сулившим, если не Элизиум, то страну кокейн. Администратора в стерильно белой форме, судя по бэджу, звали Миланда. Звучит как марка «Маргарина» с низким содержанием холестерина, подумал Тео. Она посмотрела на Тео с ужасом, и ему захотелось уверить бедняжку, что ожирение не заразно, но вместо этого он сказал, что хочет устроить жене сюрприз на день рождения, немного ее побаловать. Это была ложь, но она никому не могла навредить. Жаль, что он так мало баловал Валерия, а теперь уже слишком поздно. Справившись с шоком от размеров клиента, Миланда предложила ему программу «СПА-уход на полдня», педикюр, маникюр и обертывание с морскими водорослями. И Тео заявил, что это то, что надо. Но он, пожалуй, полистал бы брошюру и посмотрел, что еще у них есть. На что Миланда ответила, конечно, с натянутой улыбкой. Очевидно, она беспокоилась, что Тео окажется скверной рекламой для салона красоты, сидя в холле на, возможно, непрочном тростниковом диване рядом с фонтанчиком из стеклопластика, чье журчание состязалось с успокаивающими звуками диска медитация, странной смесью свирели, пения китов и шума прибоя. Со времени его последнего неудачного визита офис был полностью отремонтирован. Стены стали сиреневыми, а двери заиграли палитрой пурпурных, розовых и голубых красок. Перегородки из гипсокартона совершенно изменили форму помещения, поделив его на открытые отсеки и отдельные комнатки, процедурные, согласно дверным табличкам. Переговорная. Осталась она прежней, нетронутой, или ее превратили во что? В парную? В сауну? Или разделили на кабинки для тайского массажа и бразильской эпиляции? Брошюра предлагала самые неожиданные услуги. Подошла клиентка, и Миланда повела ее в один из кабинетов. Тео встал, якобы просто чтобы размять ноги, и сделал вид, что прогуливается по коридору. Дверь в переговорную, выкрашенная в какой-то синюшный цвет, была приоткрыта, и стоило Тео легонько ее толкнуть, тут же распахнулась, выставив всю комнату на его обозрение. Раньше Тео не удавалось зайти так далеко, поэтому он не имел представления о том, как комната изменилась за прошедшие 10 лет, но очень удивился, обнаружив, что в ней нет ни мебели, ни оборудования, пол пыльный и в царапинах, краска на стенах потрескалась. Прежняя переговорная была живым сердцем их конторы, а теперь ее использовали в качестве подсобки, забитой коробками масел и кремов. К стене привалился сложенный массажный стол, из корзины для белья вывалилась гора использованных белых полотенец. Мраморный камин был на месте, на решетке лежала холодная зола. На том самом месте, месте, где убили его дочь, стояла тележка больничного вида, только вместо лекарств она была нагружена разноцветными флакончиками лака для ногтей. Тео как-то был в Санкт-Петербурге и зашел в храм Спаса на Крови, построенный на месте убийства Александра II. Поразительное сооружение. Сплошь мозаика и золото, и шпили, и покрытые эмалью купола луковицы, но внутри ему показалось бездушно и холодно. Теперь он понимал, что атмосфера по большому счету не имела значения, важно уже то, что эта церковь есть, а значит, никто никогда не забудет того, что там случилось. Место, где упала Лора, было отмечено тележкой с лаком для ногтей. Разве это подобающее надгробие? Разве на священном месте, где пролилась кровь его дочери, не должен был забить ручей или зацвести дерево? Обескровленно. Странное театральное слово, как будто из трагедии мести, но у Тео возможности отомстить так и не появилось. «Маньяк с ножом убивает местную девушку», — гласили заголовки местных и центральных газет. Несколько дней все только об этом и говорили, а потом забыли. Все, кроме полиции. Тео не сомневался, что они действительно хотели найти убийцу. Даже сейчас он иногда виделся с Эллисон, следователем, которую к нему прикрепили. А тогда полиция проверила все зацепки. Вся конфиденциальность информации о клиентах в Холроид, Уайер и Стентон пошла прахом. Полиция проштудировала каждую папку и всю корреспонденцию. В новостях говорили, что это случайное преступление, дело рук психопата, но тот человек, маньяк с ножом, искал в офисе Тео, мистера Уайера. Тео что-то сделал, запустил в действие страшный механизм. Он так разозлил человека в желтом свитере для гольфа, что тот решил его убить. Утолил ли он свою кровавую жажду, испытал ли человек в желтом свитере для гольфа примитивное удовлетворение от того, что убил дитя Тео? Пролил его кровь. Тео уже собрался сдвинуть тележку, как одна из дверей, скрытых в изгибе овальной стены, распахнулась, и в комнату вошла миловидная женщина в такой же белой форме, как у Миланды. Увидев Тео, она нахмурилась, но прежде чем она успела открыть рот, он выпалил: «Извините, ошибся комнатой», и попятился к двери, нелепо сложив руки в намасте, чтобы развеять ее опасения. «Я вам позвоню», — весело бросил он Миланде, помахав по-прежнему зажатой в руке брошюрой. Он направился к лестнице так быстро, как позволяли его габариты, хотя самое большее, на что он оказался способен, — это бодрая развалочка. Он представлял, как Миланда идет за ним по пятам и сбивает его с ног Паркер Спис. Сердце тревожно билось в груди Тео, и он нашел убежище в кафе на Милл-Роуд, где заказал скромное латте с булочкой, что не помогло ему избежать осуждения официантки, которая ясно дала понять, что человек с таким излишком веса не должен есть вообще. Время не лечило, оно только бередило рану, медленно и безжалостно. Мир продолжал жить и позабыл обо всем, и только Тео продолжал хранить любовь к Лоре. Дженнифер жила в Канаде, и хотя они созванивались и писали друг другу по электронной почте, они редко говорили о Лоре. Дженнифер не нравилось мучить себя воспоминаниями о случившемся, но Тео боль помогала сохранять Лору живой у себя в памяти. Он боялся, что если боль начнет утихать, Лора исчезнет. Тогда, 10 лет назад, Тео ни с кем не хотел говорить, не хотел говорить вообще, не хотел признавать существование мира, который продолжал жить без Лоры, но, вернувшись домой из больницы, заставил себя позвонить Дженнифер. Когда она сняла трубку и услышала его голос, то спросила, что случилось, с таким раздражением, будто он постоянно досаждал ей звонками. А потом она еще больше разозлилась, потому что он совсем не мог говорить и только огромным усилием воли выдавил: «Дженни, беда случилась, страшная беда». На что она глухо ответила: «Лора». Тео покончил бы с собой, может, не в тот же самый день, не раньше похорон, не раньше, чем привел бы в порядок дела, но он не мог покончить с собой, потому что тогда Дженнифер поняла бы, хотя она и так это знала, верно, что он любит Лору больше ее. Потому что Тео знал, что если бы умерла Дженнифер, а не Лора, мысль о самоубийстве не пришла бы ему в голову. Даже теперь Тео надеялся, что однажды незнакомец, который искал его, а нашел его девочку, вернется. Тео представлял, как откроет дверь человеку в желтом свитере для гольфа и широко раскинет руки, принимая нож, принимая смерть, которая воссоединит его с Лорой. Он похоронил ее в гробу, не стал кремировать. Ему нужна была могила, к которой он мог бы ходить постоянно. Место, где она казалась бы осязаемой, на расстоянии вытянутой руки, всего в 6 футах от него. Временами горе настолько одолевало его, что он подумывал о том, чтобы откопать ее, достать ее бедное разлагающееся тело из гроба и еще раз, последний, покачать на руках, сказать, что он по-прежнему рядом, по-прежнему думает о ней, даже если остальные уже забыли. Тео расплатился за кофе, оставив на чай больше суммы счета. Обычно, чем хуже было обслуживание, тем больше Тео платил. Он полагал, что это свидетельствовало о слабости характера. Он считал себя человеком почти целиком состоящим из слабостей, у которого сильных сторон просто нет. Он с трудом прокладывал себе дорогу во встречном потоке туристов, которые все как один восторгались колледжами, живой тканью истории, ученостью и архитектурой и красотой. Когда Тео приехал сюда учиться, он решил, что Кембридж – самое красивое место на Земле. Сам он вырос в прозаическом пригороде Манчестера, и ему показалось, что Кембридж – просто иная реальность. Когда он впервые зашел во дворы колледжа, это было как райское видение. Он даже не думал, что на свете есть подобная красота, но за прошедшие 10 лет он ни разу не взглянул на колледжи. Он проходил мимо величественных фасадов Квинса и тела Христова, Клэра и Кингса и не видел ничего, кроме камня, цемента и вездесущей пыли. «Закрыть дело», так это называлось. Звучало очень по-калифорнийски. Он избегал этих слов, избегал того, что они означали, но он знал, что не сможет сойти в могилу, пока не узнает, кто был тот человек в желтом свитере для гольфа. Он посмотрел на часы. Не хотелось бы опоздать. Тео ждал и читал Reader's Digest. Кроме как в приемных, Reader's Digest теперь нигде больше и не найдешь. Администратор сказала, что мистер Броуди сейчас занят, но скоро кончит и сможет его принять через 10 минут, если он подождет. «Я Дебора, его ассистент», — добавила она. «Но вы можете звать меня миссис Арнольд». Видимо, пыталась пошутить. Тео вспомнил, что у сотрудников Холроид, Уайер и Стентон это было дежурной шуткой. Он слышал, как они говорили по телефону клиентам: «Извините, у мистера Холроида сейчас встреча, но он скоро кончит». Этаким чирикающим секретарским голоском, а потом, повесив трубку, всегда принимались хохотать. Не похоже, чтобы секретаршу Броуди развлекала мысль о том, что ее босс предается у себя в кабинете любовным утехам. Она активно выплескивала агрессию на компьютерную клавиатуру. Видно, Дебора, как и его собственная секретарша Шерил, в свое время училась печатать на машинках, прочных как танки. Иногда они виделись с Шерил. Она уже вышла на пенсию, но Тео ходил к ней в гости в душный одноэтажный домик и пил чай с кексом. Неловко это все было. Шерил была последней, с кем говорила Лора. «Вам нужно несколько копий этого бланка?» На такой прозаичной ноте и оборвалась ее жизнь. Дебора Арнольд приостановила попытки доконать клавиатуру и предложила Тео кофе, от которого он отказался. Он начинал подозревать, что мистер Броуди едва ли скоро кончит у себя в кабинете, потому что его там попросту нет. Если полиция не смогла вычислить убийцу Лоры, абсурдно было предполагать, что это окажется под силу заштатному частному сыщику, но Тео считал, что самый минимальный шанс на успех лучше, чем никакого. И если Тео найдет того человека, может быть, он вовсе не станет встречать смерть, раскрыв объятия. Возможно, Тео сам превратится в маньяка с ножом. В офис влетел какой-то человек. «Наконец-то!» — явился, заметила Дебора Арнольд, не отрывая взгляда от клавиатуры. «Прошу прощения», — обратился человек к Тео. Судя по всему, это и был Джексон Броуди. «Я был у зубного». Дебора хрюкнула, очевидно, найдя оправдание смехотворным. Мужчина пожал Тео руку. «Джексон, Джексон Броуди, пожалуйста, проходите и присаживайтесь». И он провел его в кабинет. Прежде чем Джексон успел закрыть дверь, из приемной донеслось саркастическое: «Мистер Броуди сейчас вас примет». «Извините», — сказал Джексон Тео, — «она бредит. Думает, что она женщина».